История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Одиннадцатого апреля, день рождения писательницы, поэтессы, переводчицы и супруги Оира Вацитиса Людмиле Азаровой. И исполнилось бы ей в этом году 90 лет. Вот когда говорят о том, что русская писательница, русская поэтесса, но ведь она не совсем русская, она по отцу русская, правильно?
Да.
Заведующая музеем Оира Вацитиса Ева Тейсе. Так кто она по рождению?
По рождению она дочь латышки Эммы Димпен и русского Тимофея Азарова, или да. Белоруса, я не знаю точно.
Да. Но родилась она в Москве? Или?
Она родилась в Москве. Эмма Димпен тоже не все время жила в Латвии. Ее родители уехали в Сибирь, когда там латышам
предлагали землю.
Предлагали землю.
Да-да.
И ее семья жили в латышской колонии. Людмила всегда смеялась, что ее бабушка, будучи там в Сибири, научилась на русском только два слова. Именно так, как я сейчас скажу: хорошо и хлеб. Да, потому что там все говорили по-латышски. И когда в Латвию, это государство новое было, ехали латыши домой.
Назад,
да. Эмму оставили 9-летнюю девочку у родственников, чтобы она закончила школьный год. И потом родители устроятся тут в своем хозяйстве, и тогда она приедет. Но оказалось, что потом нельзя было уехать в Латвию, если не сразу так. Она там осталась. Закончила латышский педагогический техникум. И во время техникума познакомилась, когда там девушки ходили на какой-то там клуб, на танцы, познакомилась с молодым военным, будучи военным специалистом в будущем, Тимофеем Азаровым, и они, как это...
Повстречались и поженились.
Поженились, да.
Да.
И родилась в 1935 году, да, родилась Людмила. Да. Наверное, Тимофей Азаров был хорошим специалистом, раз он жил через реку напротив Кремля, их квартира была. И Оярс Вацитис, когда они потом с Людмилой были в Москве, всегда смеялся, что она родилась, и что она в детстве жила в подножье тоталитаризма. Она действительно, ей видны были окна Кремля, она там каталась на санках, там была ее горка, и собирала цветочки между брусчаткой, там так очень хорошо жили.
А да. Как же она перехватила?
А потом в 30-е годы, я не знаю точно, в каком году был декрет Сталина о латышах. И потом Тимофею Азарову дали понять, что если он хочет продолжать
работать,
делать свою военную карьеру, дочь он себе может ставить, но от жены латышки он должен отказаться.
И что он принял?
Он это не делал. Он ушел из этой работы, как-то обстоятельства складывались так, что ему это удалось. Он уехал работать в Сибирь, в Новосибирск, в военный полигон. Ну и в 43-м году, во время войны, есть справка такая, что он умер.
Погиб.
Нет, после воспаления легких или каких-то последствий туберкулеза. Хотя справка такая была. Людмила часто вспоминала это, и это в интервью даже опубликовано, что ее воспоминания, что отец позвонил, что идет домой, там метров 300 от полигона до дома было. И что он идет домой, и через полчаса позвонили официально, что его нашли осенью, да, что это последствия туберкулеза. Но это так быстро все было ясно, что Людмила сомневалась.
Конечно, конечно, понятное дело. И тогда они с матерью отправились.
С матерью они сначала уехали в Москву. Там в полигоне у них нечего было делать. Уехали в Москву. У них квартиры не было. Пожили у знакомых. И сразу, как можно было попасть в Латвию, приехали в Ригу.
А у матери были здесь еще родственники?
Были родственники, они жили где-то в Дулассала, хозяйство там у них было. Мама должна была сразу работать.
Кем она была?
Она была учительницей, но в это время в школе она не работала, в сельскохозяйственном министерстве или Иредне даже.
Да, да, чиновничья работа. Да.
И Людмила, она оставила там родственников в деревне. Людмила не говорила в то время на латышском. Мама очень волновалась по этому поводу. И через 2 недели поехала к Людмиле туда, к родственникам, и везла Людмиле маленький словарчик, чтобы она могла...
Чтобы она учила,
чтобы... И мама всегда с таким огромным волнением это говорила потом. Она говорила: «Людмила мне идет навстречу, встречает меня и говорит со мной по-латышски». У Людмилы есть такое стихотворение. Я, к сожалению, в русском сборнике не успела найти эти строчки. А по-латышски она примерно так. Я могу сказать точно.
Давайте.
На латышском скажу. Jau aizmirsies gads tas tālais, tas noslēpumainais rudens, kad iegāju latviešu valodā, basām kājām, bikli kā ūdenī.
I jāzik, na katuram gavarīla simjā, o jāra vācietisa, bija latiški.
Bija latiški. Но вацитис очень хорошо говорил и по-русски. Я не знаю, как это постепенно все то время получилось. Дома они говорили на латышском. А стихи Людмила, начиная с возраста 10 лет, писала, сначала никому не показывала, но стихи писала только на русском. Почти до конца жизни.
Но зато переводила она же мужа.
Она переводила некоторые стихотворения мужа. Очень мало, кстати. А муж переводил ее стихи. Мы пойдем в зал, там все эти сборники стихов Людмилы сейчас у нас выставлены. Всю жизнь... Покажил Ojārs Vācietis, покажил поэт Мārис Чаклайс. Эти были ее переводчики. Они переводили ее стихи. Она писала только на русском. А в последние годы, вот последняя книга, это «Тев унугуны тебе». И...
Это биографическое?
Нет, это стихи. Здесь есть и стихи из предыдущих лет, из сборников. И последняя часть, посвященная ее работе как переводчика и тому, что она хотела сказать о латышском языке, о том, какой уникальный латышский язык, один из двух балтийских языков, которые сохранились. Как-то она очень-очень-очень это чувствовала глубоко. И... Латвиешу Володу с апдраудеюмом. Она посвятила эту как поэму «Изнициба» и «Вайпратига тулка пьезимес». Переводить на русский, потому что эти стихи...
Они еще не переведены на русский?
На русский, по-моему, не переведены.
Ясненько. Но она же в свое время, вот когда я говорю писательница, поэтесса, переводчик и общественный деятель.
Да.
Ведь она работала в комиссии, государственной комиссии по языку.
Да.
И что же она тогда вот и поняла вот именно это, да?
Знаете, она, наверное, потому что у нее такая фамилия русская, хотя в паспорте Пацы это тоже, но стихи она всегда подписала Азарова.
В паспорте она меняла фамилию.
Да. Мне кажется, Азарова Вацвета. Но в паспорте по национальности она русская. Она сказала, что если бы она жила в России, она, наверное, выбрала бы мамину национальность. Но сейчас она хотела как-то отцу
подчеркнуть.
В память об отце. Да,
да, да. Да. А сколько лет она работала в комиссии этой по языку? И с кем она там работала?
Состав комиссии. Мы можем пойти в зал.
Там... Я знаю, что с Марой Залой.
Да, Мара Залой пригласила заведовать этой комиссией Вайровит Фрейберга. И состав довольно обширный этой комиссии. Там Янис Страдинч работал, Людмила Азарова. Ну, там можем фотографии посмотреть. Довольно много там их. И она...
Ну,
довольно
активно.
Активная о том, как...
Она была активная защитница латышского языка.
Защитница, да, и писала об этом разные статьи. И мне очень жаль, что я хотела даже в наших фондах найти эти статьи. Знаете, материалы об Вацетисе, и там и рукопись Вацетиса, она хранила и передавала нам. И она как-то это своей миссией считала, главной миссией творчество Яра Вацетиса. Отдать народ, что ли?
Она жила...
О себе она не заботилась, и она очень-очень...
Свой архив она не собирала.
Да, даже рукописи свои, такие черновики, даже, да...
Уничтожала она?
Да.
Скажите, когда они жили здесь вдвоем? Ведь они жили в квартире в одной, или весь этот дом принадлежал семье Вацетиса?
Они не были вдвоем. Они в этот дом приехали четвером. До этого, когда они поженились, Ояр с Людмилой, они жили.
Это был уже,
Москва съела.
Яд какой-то.
В 56-м году. И они жили, Москва съела.
Да.
И там у мамы была однокомнатная квартирка. Единственную комнату мама отдала молодым. Сама устроилась в кухне.
Ой.
Да. И тогда у них и родился сын Жанис. И Людмила смеялась, что когда Жанис учился ходить... Ему негде было, там пасть, там всюду была мебель. И тесно было очень. Ну и тогда в Союзе писателей Ояру Вацетису сказали, что он в то время самый популярнейший молодежный поэт, что он может, что у них освободилась одна квартира, о которой может Союз писателей
похлопотать,
там,
да? Говорили так.
И что Вацетис сможет получить эту квартиру, но правда, квартира очень плохая, далеко, Пардаугово, это Задвинье.
Задвинье, ну
да,
и мы в Задвинье.
Да, далеко в Задвинье. И без каких удобств, нет горячей воды, и красный сиакурин, печки
да,
надо
да,
топить. Ну, Вацетис очень обрадовался. Он ведь деревенский парень. Где в деревне центральное отопление?
Нигде.
Так нигде.
Раньше считалось, да, воздух здоровее, если печку топишь.
Да, и сегодня тоже так считают многие. И он сразу написал в письме своему школьному товарищу Гунару Гравису, который был геологом в Москве. В то время уже закончил университет, он тоже. Написал ему, что ему дали квартиру такую большую, как футбольное поле.
Ну, большая,
87
да,
квадратных метров, да,
да, да.
И они в январе 60-го года сначала приехали с Людмилой посмотреть эту квартиру. Задвинье была знакомая местность для Людмилы. У нее там улица Коклас жила ее тетя, мамина сестра. И она там
Лала,
гостила,
да,
да, и она вспоминала, что уже в то время у нее такой обычай был, когда здесь мару пить, увидишь, что трамвай идет, тогда от угла до остановки можно было бегом рядом с трамваем и успеть заскочить в этот трамвай. Она сказала, что даже гораздо позже, в годы зрелые уже, ей тоже как-то инстинктивно хотелось бежать рядом с трамваем. А у Ярсвати это в Задвинье с этой местностью не был знаком. Так что они приезжали очень-очень холодным январским утром посмотреть это футбольное поле. Их вышли из трамвая, было очень холодно, снег гуркстея.
Хрустел
под ногами, да. И они шли по улице Большая Алтанавас, где у них квартира была обещана. И все кусты за заборами были белыми-белыми. И когда они подошли к вороте этого дома, это была как такая белая туннель. И в самой середине двора там была большая-большая судорога, которая не пережила в 69-м году эту осеннюю
бурю,
да. Но сейчас у нас тоже есть ели, да, мы посадили, да. Зиедонис, Иманс работал, фотограф Гунарс, Янайтис, и она растет у нас. Они пришли, сначала пошли вокруг дома, и по воспоминаниям Людмилы, увидели в кусте ягодном 5 птичек,
да,
с,
да,
розовым
брюшком,
да. И они тихонько-тихонько насвистывали свилпи. Дети говорят «саркан крутыши», Людмила говорила «свилпи». И она сказала, что даже не посмотрев квартиру, они в этом холодном зимнем саду сразу почувствовали себя как дома. Это было место для них.
Прекрасно. И сколько они здесь прожили? Ойер, скажем.
С 1960 года по 28 ноября 1983 года.
23 года. А потом Людмила осталась здесь жить?
Людмила осталась здесь. Она сначала хотела до последних своих дней жить здесь. Да. Но почувствовала она, что она здесь не может заснуть. И когда она была у друзей, у знакомых в Санкт-Петербурге, в гостях, тут она засыпала нормально. Ага. И она сказала, что она поняла, что ей здесь не надо остаться, что пора
в этом доме, да?
В этом доме, что пора оставить эту квартиру для музея.
Но это сразу было уже предначертано.
Было, мысли такие были. Я работала в музее литературы, и намек такой и Людмила, мне кажется,
тоже
как-то
так думала, да.
И там мы разработали такую принципиальную концепцию
музея.
Для музея, да. Но ничего такого очень конкретного. Людмила прожила здесь до 91 года. Тогда ей дали квартиру. Она оставила все вещи, только некоторые книги, которые ей для переводов и, ну, вообще
нужны, да.
Нужны были, да. И в 91-м году во время заезда нас дней поэзии мы тогда
перевезли ее на новое место.
Она потом уехала, да, мы как-то день открытых дверей уже перед ремонтом, перед всем там, где жила Ярсвати, Людмила Азарова, так впервые
открыли
принимали
дверь,
гостей, как... да. Но квартиру для посетителей в 92-м году 13 ноября открыли.
В день рождения.
Ватиэтиса, да.
Замечательная жизнь замечательных людей. Скажите, а какое сотрудничество было у Людмилы Азаровой с архитектором Петерисом Блумсом?
Они были друзьями. Я действительно не знаю, как они познакомились. Я спрошу Петериса. Мы с Петерисом в первом курсе учились вместе в филологическом факультете.
Да.
но он потом стал архитектором, филологически не закончил. Я не знаю, как они познакомились, но я знаю, что когда были какие-то проблемы, связанные с этим домом, когда я уже с Людмилой об этом говорила, она всегда сказала: «Спроси у Петрис». И я знаю, что вот это ворота, по которой я наши гости, да, все да. заходят, которую мы уже несколько раз меняли, дерево ведь не вечное, эскизы для этой вороты делал Петрис Блумс. Так что это было уже перед тем, когда я начала здесь работать. Так что они уже тогда. И Петрис сказал, что как они встретились, так Людмила сказала: «Ну, расскажи что-нибудь новое. Я знаю, что это будет для меня интересно».
Она интересовалась архитектурой, я всё-таки
архитектурой
думаю.
И вообще этой местностью. У нее был проект написать книгу, ну, там были бы еще разные исторические документы и разные истории об островах Даугавы.
Ну да, какие были когда.
Да, она об этом хотела писать книгу воспоминаний и документов.
Это очень интересно,
да,
потому что...
это она, к сожалению, не сделала. И второе, что она не успела, она хотела перевести на русский язык латыш буромвардус.
Колдовские слова.
Да,
латышские колдовские да. слова. Не так это, наверное, все-таки говорят, Бог все видит, наверное, не хотел все-таки Всевышний.
Да.
Я думаю, что пора переходить на выставку.
Раз мы тут, я эту историю, которую я с вещами здесь покажу, что у нас конечно. Новое, да?
Конечно, с удовольствием мы встаем и идем.
Это комната-гостиная, мы обычно говорим. А Жанис говорит, мамина комната. Вася, ты сработал там, а Людмила здесь. Тут ее стол. И сейчас видите ее автопортрет.
Это она сама?
Она, есть? Ну да, видите, даже автограф, да, вид сзади. Она сидит здесь перед окном, за столом. Поставили на стол ее рукопись, перевод Плиния. Книга сама
тут. Ну, почерк
тут,
благородный.
Да, книги, которые я переводила, она здесь. Вот Плиний, тут за полкой. Баню ту она переводила, оперу на русский язык, Мардера Заринча, оперы и да. другие там. Это очень сложные переводы.
А, это...
Тексты, да.
Да,
и,
да, да.
да.
Ну, либретто, потом... или как это называется?
Да, либретто, так. Это ее.
Она играла, да?
Она играла, она закончила музыкальную школу. Здесь у нас Цельведис.
Путеводитель.
Ладно. Путеводитель, да. Начнем отсюда, да. Тут да. стол ее, карандашики. Она любила
писать,
чтобы маленький,
тоненький,
чтобы остался маленький, да. маленький кусочек, эти коротенькие,
то есть,
да.
Карандашик.
Так ее рояль, справка о том, что мама купила ей. И свидетельство, что она закончила музыкальную школу. Здесь, в этой полке, ее чудесные фотографии Вильгельм Михайловский. Она очень любила эту фотографию.
Да,
мы ее не специально
нравится.
Поставили тут, она сама.
А это Жанис на руках у Ватти?
Это Мартинш.
Мартинш,
внук уже. А это фотографии делала Людмила Назарова. А это ее экслибрис Елены Антимоновой. Она да. это тоже очень любила.
Ой, все У-у-у. Уже в другом мире.
Да.
Все уже
ну,
и Михайловские,
и Антимоновой. Это да. чудесная Знаете? Книга. Это книга. Вакс. Эту книгу, видите, мама подарила ей в Москве. Парпиеминюно маминес. 12 апреля 1936 года, так что когда Людмила исполнилась годик.
И это все сохранилось, это замечательно.
Это сохранилось,
конечно.
Да. И вот Лил Дин Уоллес, первая страничка этой книжки, там, где мама писала.
Да.
Ну, с этой книги, наверное, библиотека Людмилы началась. Да.
Да. Как странно, люди путешествовали.
Это ее безымянная грамотня. Да. Эту книжку она использовала, когда выступала, когда читала стихи. И вот там две странички, они из этой книжки, там языки балтов на латышском и на русском, и на обоих языках в этой книге. И мне хотелось, если о языках, самое последнее ее стихотворение «Черный аист». Я на русском, к сожалению...
На латышском.
Да. «Латвиеш валодар ир мелнайс стартис, та яри ваяк сава бурто межу, кур не зиет дразас, ун савас дзиļas дебесис, кур не тярт зади, ун сава реалу, ка айсаргато салу». Citādi kādu pavasari tā var neatgriezties. Дневник она не писала. Вацетис тоже. Нет, Людмила сказала, в дневнике нельзя было и говорить. Вацетис да. запретил ей. Да. Вацетис в стихах написал «Манцитас дьенас грамотас нау». Другого дневника у меня нет, кроме как стихи. Да. А Людмиле он тоже запрещал. Не разрешил. Да, запрещал. Но она все-таки много раз в начале года начинала такие писать. Записи. Не совсем дневник, хотя там есть числа. Она записала разные события, что происходит. Билингвально писала это, то, что на латышском. Там, да. И вот эту левую страницу всегда оставила каким-то... письмам, запискам, записывала там разговоры. В общем, Вацетис. И здесь, на этой странице, она записала разговор с драматургом Янисом Лусисом. Лусис, прочитав книгу «Сборник стихов» Людмилы, говорит ей, ты могла быть гениальной поэтессой. Тебус. Людмила пишет, 15 апреля утром Лушу Янис в тумане с похорон матери, он остался старшим, и он говорит, «Эс изласию таву грамоту, ман ясака ту буту лила дзейнице, я не буту дзейника сиева». Я возразила, «Эс кайлу саули не пациешу, ман патика октена». Тапец ту малдес. Сошлись на том, что каждый из нас изо всех сил старается оправдать собственное существование. Что делать? А вот на той стороне «Пирма стумба с баллады», не могу перевести, стихотворение Вацетиса, не совсем стихи, посвященные тому, как его сыночек сидит на горшке ранним утром и в раннем детстве.
Ну, понятно, что на горшке.
Такие очень многие ее истории.
А что с их потомками?
У Жаниса двое детей. Мартинш, который да, полтора годика да, было, когда Вацетис ушел из жизни. И Марта, которая родилась 84 года. Мартинш живет в Царникове. Его семье три сына. Матис, Валтерс и Карлис. А Марта вышла замуж за Вилнис Андерсона. Из Салацгривы, но они сейчас живут в Шотландии, рядом с озером.
Тинесси?
Да-да. И у них тоже три сыновья. Янис, Паулс и Мартинш.
Ох, как богато. Озера нет ни у кого. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.